для начала, для нашего размышления, мы прочитаем такой довольно традиционный текст, который читается в таких ситуациях. Откроем послание к Ефесянам, 5 главу, и прочитаем с 22 по 25 стихи. Павел там пишет такие слова. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Вот такие слова. Мы, наверное, большинство из нас этот текст читали, этот текст всем хорошо знаком. И давайте такой проведем небольшой тест вначале. Сейчас я задам пару вопросов в зал. Ваша задача ответить. Первый вопрос братьям. Внимание. Братья, что должны делать мужья по отношению к своим женам согласно этому тексту? Братья, я вас не слышу. Правильно, любить своих жен. А теперь, внимание, вопрос сестрам. Что должны делать жены по отношению к своим мужьям согласно этому тексту? Отлично. Собственно, всем 5 с плюсом. На этом можно было бы проповедь и закончить, потому что все материал прекрасно знают. Но помимо теории в нашей жизни есть еще и практика. А теперь, пожалуйста, поднимите руки, у кого это всегда получается. Так, нестыковочка вышла. Я думал, проповедь получится короткая, но не вышла. И давайте вот мы сегодня поразмышляем о том, почему же в нашей жизни получаются такие проблемы, что теорию как бы мы знаем, понимаем, соглашаемся с ней, но с практикой она не всегда стыкуется. И это то, над чем мы будем размышлять. Сегодняшнюю проповедь я назвал так: «Я для семьи» или «Семья для меня». И к нашему тексту сегодняшнему мы еще вернемся, но для начала давайте поговорим о семье в целом. Если посмотреть вообще на культуру, которая нас окружает, не на современную постмодернистскую культуру, которая сейчас все больше и больше имеет влияние, но если посмотреть немножко назад, взять такую более традиционную культуру, в которой жили наши родители, наши деды, то какое отношение в семье было там у них? Люди понимали, что брак – это хорошо, что развод – это плохо. Дети хорошо, и брак нужно сохранять вот по возможности любой ценой. Это то, в чем воспитывалось большинство людей на тот момент. Это были определенные ценности, традиции, которые передавались из поколения в поколение, ну, во многих семьях. Сегодня, в наше современное время, вот как я уже говорил, в постмодернистской культуре, ситуация немножко меняется. Супружеская неверность все более и более оправдывается какими-то разными доводами. Вместо каких-то таких вот традиционных ценностей, нормы, морали, которые были в традиционной культуре, которые было вот одно-два поколения назад, это все меняется. И сейчас на первый план в обществе выходит такая основная ценность, как удовольствие человека. То есть это то, вокруг чего сейчас в основном вертится все. Это такая определенная чувственная философия, говорящая, что ты должен получать от всего удовольствие. Ты должен получать удовольствие от своей работы, если тебе не нравится, смени работу. Ты должен получать удовольствие от того, где ты живешь, если тебе не нравится, переедь в другое место. Ты должен получать удовольствие от того, с кем ты живешь. Если тебе не нравится, найди кого-то другого. И это то, что пропагандируется сейчас вокруг. Особенно сейчас это можно заметить на Западе, где вот эта философия получила уже определенное развитие на несколько шагов дальше, чем у нас, и уже этим мотивируются, пропагандируются всякие сексуальные извращения, гомосексуализм. И, по сути, все это мотивируется тем, что не сдерживай себя, делай то, что тебе хочется, тебе нравится, и как бы не смотри на то, что кому это не нравится. Ты делай то, что тебе хочешь. Это то, что сейчас происходит на Западе. То же самое касается вопросов брака. Если тебе не нравится то, с кем ты живешь, ну, живи с кем-то другим. Это то, что сейчас происходит в нашей культуре. Зачем мучить себя, если можно найти кого-то другого и получать от жизни в браке удовольствие? Вот и получается, что люди в основном, которые сталкиваются с проблемами в браке, они пытаются решить эти проблемы теми методами, которые им известны. И, соответственно, те люди, которые воспитывались в более таком традиционном культурном окружении, они пытаются каким-то образом решить проблемы брака, вот, не доводя по возможности до развода, пытаются как-то договориться. Если у них не получается, там, идут к психологам, которые помогают им как-то договориться. Если человек воспитан в такой вот современной традиции постмодернистской, то он уже особо не парится. Есть проблемы, пошел туда, пошел сюда, как бы, вот и все, проблема решена. Это то, что происходит в окружающем мире. Но если посмотреть на нас, на церковь, что сейчас происходит в церкви? Мы здесь имеем дело в церкви с людьми, которые, ну, как-никак тоже являются грешниками. То есть, ну, мы с вами не ангелы, скажем так. Если мы говорим о нас, то мы люди возрожденные, мы люди искупленные, мы люди прощенные, но наша греховная природа, она все-таки остается с нами, и она дает о себе знать. И вот два человека, которые по сути являются грешниками, встречаются вместе и входят в брак. Какое у них представление о браке? Вспоминаем, о чем говорит наша современная культура. Ты достоин лучшего, ты должен получать от всего удовольствие, и тебе должно быть хорошо. Прибавьте сюда те образы, которые рисуют людям Голливуд, потому что фильмы все мы смотрим, и ни один фильм не обходится без лав-стори, везде какая-то красивая картинка обязательно присутствует. Сюда для, так сказать, завершения этого блюда добавьте щепотку социальных сетей. Инстаграм, ВКонтакте, куда люди выставляют красивые картинки, то, что хочется показать другим людям. И вот люди, вступающие в брак, чаще всего имеют вот такое у себя представление, ну вот, ну если не сказки, то вот что-то близко к этому. И получается, что у людей в голове такая вот ядерная смесь из ожиданий. Что я ожидаю от брака? Вот, она ожидает, что он тот самый принц на белом коне, который спасет ее там, от скуки жизни или еще от чего-то. Он тоже ожидает, что она будет там, готовить борщ всегда, и это будет борщ самый лучший в его жизни и так далее. Но, как показывает практика, в жизни все не так совершенно и гладко, как мы представляем. И попадая в условия брака, люди часто не знают, что делать с теми проблемами, с которыми они сталкиваются в реальности. Ну, казалось бы, какая-нибудь совсем банальная проблема. Вот представьте, он, допустим, воспитывался в семье, где не было какого-то финансового достатка, где родители всегда экономили каждую копеечку, чтобы там, раз в год съездить всей семьей в отпуск отдохнуть. Она воспитывалась в другой семье, где не было каких-то финансовых проблем, где родители всегда обеспечивали семью, где всегда любили хорошо покушать. Вот, и вот два человека сталкиваются с ситуацией, что на что тратить наши деньги. Она хочет, чтобы мы покупали хорошие, качественные продукты в хороших магазинах, а он этого не понимает. Ну, как бы, зачем тратить деньги, если можно есть макароны, а отложить эти деньги, и вот за год на этих макаронах на экономии можно там четверть отпуска выгадать. Казалось бы, обычная житейская проблема. Причем здесь вообще Божье слово, причем здесь текст, который мы писали, который мы читали, но... Знаете, во всех вот таких вот ситуациях, а таких ситуаций в жизни любой семьи может быть множество, там миллионы, миллиарды, невозможно написать такой трактат в трех томах, что решение всех семейных проблем там вот в трех строчках. Нет, потому что ситуаций очень много, и все они уникальны. И в таких ситуациях вот уже вопросы там питания, вопросы отпуска, вопросы финансов входят на второй план. И на первый план выходит другая вещь. что «а почему мы поступаем по ее или его? Почему я должен уступать? Ведь я же точно знаю, что я прав. Ведь в этой ситуации я лучше знаю, как поступить». И вот человек задает сам себе вопросы. Почему меня не слушают и не понимают? Я ведь хочу не так многого. Тем более я точно знаю, что в этой ситуации я прав. И вот оба человека задают себе эти вопросы. Я думаю, что с этими вопросами каждый из нас знаком. Потому что мы сами себе их задаем. Это лишь одна проблема, а их может быть множество. К сожалению, мы забываем, что окружающий мир продолжает влиять на нас. И два человека, идущие в брак, чаще всего идут туда с пониманием, что брак должен быть тебе в удовольствие. Это может быть не какая-то такая вот вещь, которая лежит на поверхности, но учитывая, что это культурное влияние капает на нас каждый день со всех сторон, где-то в глубине души вот этот вот зачаточек эгоизма, который у нас есть, ну у кого-то зачаточек, у кого-то может быть побольше, он дает о себе знать постоянно. И человек думает, что вот мой супруг или супруга, они вот должны восполнять мои какие-то определенные нужды. Меня вот такого любимого, замечательного, несравненного и вообще, ну, почти что идеального. Если бы не храпел, был бы просто идеален. И вот эти люди читают вот тот самый текст из послания к Ефесянам, который мы прочитали, про то, что муж должен любить свою жену, про то, что жена должна слушаться своего мужа. Они кивают головой, они соглашаются, они понимают, что это правильно, да. Но они не понимают, как этот текст применить вот к их конкретной ситуации. Макароны или отложить деньги на отпуск, или купить продукты в магазине там подороже, покушать покачественней. Причем здесь вообще этот текст? Как это применить в конкретной их ситуации? Она не понимает, почему ей нужно вот слушаться этого скупердяя, который не может ее нормально накормить. А он не понимает, как вообще любить эту транжиру, из-за которой вообще отпуск готов накрыться медным тазом. И вот люди пытаются решить эту проблему какими-то методами, которые им известны. Они пытаются договориться, может быть, пытаются ругаться, может быть, еще что-то делают. То есть вариантов может быть масса. Но знаете, когда Бог создавал брак, Он знал, что будут трудности. И он предусмотрел методы решения этих проблем. И нам, как христианам, нужно просто правильно пользоваться этими методами. Недостаточно просто взять, прочитать одно место, вывести из него какие-то правила, и вот, собственно, с этими правилами идти по жизни. Нет, нужно рассматривать эту проблему в контексте всего Писания. Нужно смотреть на это комплексно. То есть нужен определенный системный подход, который мы должны как христиане понимать и применять к различным ситуациям в своей жизни. И давайте сейчас поговорим об этом. И чтобы понять, что Павел говорит вот в этой пятой главе, которую мы читали, давайте вернемся к началу послания к Ефесянам и прочитаем, о чем пишет Павел там. Буквально пройдемся по нескольким местам кратенько, так как время у меня ограничено, и посмотрим, что пишет Павел. Первое место, которое мы сейчас прочитаем, это первая глава с 21 по 23 стихи. И тот вывод, который мы сейчас делаем, это Бог является главным авторитетом и источником истины, но не я, ни в коем случае. Текст такой, здесь говорится о Христе. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого только не только в сём веке, но и в будущем». И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Здесь Павел начинает свое послание и говорит христианам, ну, начиная с самых азов. Он говорит нам о том, что Бог, Христос является первоначалом, является господином и является единственным источником истины. Это тот момент, на который обязательно нужно обратить внимание, потому что этот момент был именно нарушен в момент грехопадения. Потому что в момент грехопадения что получилось? Человек, сорвав тот самый плод и нарушив запрет Бога, захотел стать как Бог, решающий, что есть добро, что есть зло. Собственно, человек это и получил. И сейчас каждый сам себе такой Бог, который решает, что правда, что неправда, что нужно, что не нужно, что мне делать, что не делать, я сам себе хозяин. Но единого такого авторитета для всех людей нет. Но этот авторитет Бог для нас, христиан. И это нужно обязательно нам понимать, в принципе, в решении любой проблемы, иначе, если не Бог знает правильный ответ на наш вопрос, значит, кто будет решать? Правильно, я. И что мы можем увидеть, в принципе, в любом конфликте, когда два человека что-то друг другу доказывают? Каждый считает себя правым, каждый считает, что он является тем самым авторитетом и источником истины, но люди забывают, что в любом конфликте, в любом вопросе, помимо двух человек, есть с нами еще Господь, который только Он может быть авторитетом и источником истины, который позволяет решить любой конфликт. Хорошо, первый момент мы увидели. Идем дальше, ко второй главе. С 1 по 10 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и воскресил с ним, и посадил... Так, прошу прощения. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». О чем здесь говорит Павел? То есть те модели поведения, которые мы видим в окружающем мире, они неверны. Как этот текст вообще имеет отношение к нашей ситуации? Павел здесь говорит о том, что мир живет в грехе и руководствуется своими личными желаниями и похотями. То есть все вокруг руководствуются лишь тем, чего хочется им, чтобы удовлетворяло их желание. Стоп, а Павел разве жил в эпоху постмодернизма, как мы? Как так? Все то же самое. Так ничего нового под солнцем нет, как говорил Соломон. Какие проблемы были тогда, такие проблемы есть и сейчас. Наша греховная сущность людей, она проявляется одинаково. Потому что это всего лишь следствие греха, действующего в человеке. Но Павел говорит, что мы, возрожденные люди, мы спасены Божьей благодатью. Он не только искупил нас и даровал нам вечную жизнь, но Он искупил и нашу нынешнюю жизнь. Это значит, что Он искупил наш брак и все другие сферы нашей жизни. Значит, что семейную нашу жизнь Бог искупил тоже. Давайте еще 10 стих еще раз прочитаем. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть здесь говорится о том, что та модель, которую предлагает Бог, она полностью противоположна той модели, которую предлагает мир. Если мир говорит, что все должно быть для меня и для моего удовольствия, Бог говорит, что нет, вы созданы для... для добрых дел, чтобы их исполнять. Мы созданы Богом на добрые дела. Это очень важный момент. Потому что это очень сильно отличается от того, что происходит вокруг. Если весь мир живет по своим похотям, по своим желаниям, ища своего удовольствия, то они видят брак по такому вот принципу. Все для меня. Как, в принципе, и любую другую сферу жизни. Бог здесь говорит о другом принципе. Не все для меня, а я для брака. не семья для меня, а я для семьи. То есть семья — это место моего служения. Это абсолютно другая вещь по сравнению с тем, что говорит нам этот мир. Давайте идем дальше. 4 глава. Прочитаем с 20 по 24 стихи. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе – отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Как мы уже говорили, мы с вами несовершенны. Наша греховная сущность продолжает себя проявлять, окружающий мир продолжает на нас влиять. Но это та борьба, с которой нам придется сталкиваться. Здесь Бог говорит нам, что мы нуждаемся во Христе, нуждаемся в Нем каждый день, нуждаемся в Нем в каждом вопросе, с которым мы сталкиваемся, нуждаемся в Нем в тех проблемах, которые мы решаем в браке, в семье, на работе, еще где-то, потому что наша греховная плоть хочет одного, наш возрожденный дух хочет другого. И это будет проявляться абсолютно во всех сферах. Будь то работа, будь то решение вопросов, куда же, собственно, потратить семейный бюджет. Потому что, с одной стороны, та модель поведения, которую мы видим вокруг, она откладывает на нас свой отпечаток. С другой стороны, мы читаем Писание и видим там противоположное. И вроде бы тут мы видим одно, тут другое, и мы каждый день становимся перед определенным выбором. И вот теперь, после того, как мы прошлись по этим моментам, мы можем выделить вот такие основные истины, базовые. Во-первых, Бог является для нас главным авторитетом и источником истины. Но никак не я. Во-вторых, мы созданы не для того, чтобы удовлетворялись наши нужды и желания, а для Божьей славы, и наш брак в том числе. И третье, то, что мы хоть и искуплены, хоть и прощены, но мы продолжаем быть грешниками и нуждаемся во Христе в каждый день, в каждой конкретной ситуации. И теперь, когда у нас есть вот эти вот такие основополагающие истины христианской жизни, уже на эти истины можно накладывать моменты, которые решаются вот в нашей повседневной жизни. Теперь мы можем вернуться к нашему тексту, с которого начали. Не зря же Павел все-таки его написал в 5 главе. Почему он не начал послание Ефесянам вот именно с этого, что там Павел, церкви в Ефесе, жены, повинуйтесь мужьям, мужья, любите жен, все, да и аминь. Как вы думаете, как вам такое послание? Это были бы просто правила, которые бы он дал в отрыве от христианства. Это было бы просто какое-то морализаторство. Но давайте вернемся к тому тексту, с которого мы начали, и прочитаем с 22 по 30 стихи. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела, но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную, посредством слова, чтобы предоставить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его». Вот теперь, когда мы читаем это уже после того, как мы поняли эти основные истины, можно говорить о том, что мужья должны любить своих жен. Потому что мужья понимают, что семья – это то место, где я должен служить. Бог мне заповедал это. И семья – это не то место, где должны в первую очередь выполняться мои желания, восполняться мои так называемые нужды. Нет, это мое место служения. Теперь можно говорить о том, чтобы жены повиновались своим мужьям, потому что жены также понимают, что семья – это место моего служения. Что здесь, опять же, не должны мои желания быть на первом месте. Но я должна занимать ту роль, которую дал мне Господь. Потому что Бог создал семью по своему замыслу, и только к Нему мы можем обращаться вот в поисках той самой истины, в поисках того самого единственного авторитета. Вот и получается, что по Божьему замыслу семья была создана Богом. Не семья была создана для нас, для нашего удовольствия, для того, чтобы восполнялись наши желания, а мы созданы для семьи, чтобы служить там. Чтобы служить для Божьей славы. И это то, как мы сегодня уже поняли, всем нам нужно учиться, потому что никто из нас пока еще не смог этого выполнить. Давайте будем думать об этом, молиться и применять в наших семьях. Аминь.